Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лауреат премии губернатора Иркутской области. Добрый день, Маргарита Геннадьевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Как я уже сказала, вы заведуете информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея. Для многих иркутян вот это что-то не совсем понятное. Тут музей, да, особенно его экспозиция в главном здании на улице Ленина 5, где можно своими глазами увидеть подлинные шедевры русского и западноевропейского искусства. Ну, да, что можно увидеть в вашем отделе? Вот, допустим, я открыла входную дверь, двухэтажный особняк на улице Свердлова, 16, кстати, скрытая реклама, поднялась по деревянной лестнице на второй этаж. И что? Вот для чего я здесь?
Ну, прежде всего, даже зайдя на половину первого этажа, вы увидите две больших вывески. На первой будет написано «Музейная изо-студия», а на второй будет написан заголовок «Русский музей. Виртуальный филиал». И, собственно, эти два больших плаката и определяют основание, основу нашей деятельности. У нас есть музейная изо-студия, где мы занимаемся творчеством с различными социальными категориями и возрастными группами людей. И есть медиатека Русского виртуального музея, в которой представлено более 50 тысяч шедевров, в том числе различных экскурсий виртуальных по Русскому музею, по всем залам и по всему комплексу Русского музея. И в том числе различные материалы для учащихся, для молодых людей, которые приняли решение получить профессию искусствовед.
Ну вот здорово, что у нас есть такой виртуальный филиал Русского музея. Насколько я знаю, у нас в Иркутской области только два таких филиала, у нас и в Ангаре.
Да, совершенно верно.
Вот совсем недавно вы были на стажировке в Русском музее, что-то новое привезли для себя?
Конечно. Я, во-первых, прошла стажировку по программе «Ресурсный центр» и «Открытие ресурсного центра», и я прошла стажировку в плане того, как взаимодействовать с вот по программе именно ресурсного центра с учащимися начальной школы.
Ну вот, опять же, еще одно такое не совсем понятное для наших радиослушателей,
да,
словосочетание.
Да,
ресурсный,
согласна,
центр. Вот что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Ну, в городе Санкт-Петербурге уже 30 лет как основан Российский центр музейной педагогики и творчества. Суть этого центра заключается в том, что музей объединяет школьников и даже детей, которые еще не пошли в школу, то есть детские сады. В школе объединяет и младшие, и старшие классы. Объединяет по программе «Мы пришли в музей». То есть детей обучают тому, что такое музей, как устраивать взаимоотношения с музеем, как вообще рассматривать картины, что такое картины, как они создаются, для чего они. Есть такая программа «Учись смотреть и видеть». Им объясняют о том, что смотреть и видеть – это совершенно разные вещи, что мы можем на что-то смотреть, но не замечать основную суть этого явления. То есть мы не видим что-то, что скрыто от наших глаз. И вот эта программа, прежде всего, расширяет сознание детей, объясняет им основу культуры, объясняет им вообще принципы творчества и как такового искусства изобразительного. Рассказывается об том, как развивалась история искусства. Ну и самое главное, в этом же центре существуют студии различного творчества, в том числе и рисования. И когда ребенок знает основы, его приглашают самому попробовать порисовать.
Ну, то есть я так поняла, что ресурсный центр создается для того, чтобы показать ребенку о том, что в музей нужно приходить работать. Это работа
души. Это прежде
души.
Всего. Это, прежде
это
всего,
не развлечение. Да. Вот, кстати, сейчас очень много говорится о том, что да, вот нам не хватает в музее именно развлечения. Ну а разве только за этим происходит?
Конечно, нет. Именно эта программа, она готовит наше подрастающее поколение к тому, что вообще приход в музей – это особый вид деятельности, и к нему нужно быть готовым. И люди, которые считают, что в музее нужно развлекаться, ну, я считаю, это какой-то момент заблуждения, потому что это действительно большой духовный труд, труд души, и прежде всего это база знаний, благодаря которой можно понимать произведение искусства. Это как раз вот эту базу знаний и определяет работа ресурсного центра.
Конечно, мы говорим о том, что большая часть посетителей нашего музея, в первую очередь вашего центра, это дети, причем дети совершенно разные, дети здоровые и не очень. Вот мы говорили уже с вами здесь, в этой студии, о инклюзивной программе вашего отдела вот для таких детей. Но вот что привлекает ваше отдело людей, вот как сейчас принято говорить, серебряного возраста?
Ну, это вообще отдельная тема, тема очень интересная для меня. Изначально к нам приходили, уже много лет назад и уже давно ходят к нам, люди, занимающиеся творчеством, люди, которым не безразличен музей как таковой. И мы, как продолжение музея, наш образовательный центр, мы занимаемся творчеством. То есть к нам люди приходят, любящие искусство, любящие творить и желающие научиться самим рисовать. Это понятно. В какой-то момент времени, в какой-то момент нашей деятельности мы столкнулись с проблемой, что не всем людям хочется рисовать. Это для нас было неожиданностью. Мы все являемся художниками, те, кто работает вот, в информационно-образовательном центре, искусствоведами. И мы начали размышлять о том, что же предложить категории граждан, причем граждан пенсионного возраста.
Ну, скажем так, 60+.
60+, даже 50+, ну, в основном 60+, которые не склонны к рисованию. Вначале мы предложили им такой кружок рукоделия. Мы там и шили, и создавали какие-то поделки. Это длилось достаточно долго. В конце концов началась пандемия, и вот эта деятельность прекратилась у нас на какое-то время. Но в процессе этой деятельности мы понимали, что, наверное, это не предел, и что можно еще чем-то привлекать к нам пенсионеров. И длительное время шло это размышление, не сразу же сформировался тот проект, о котором мы сегодня будем с вами разговаривать. И было выявлено, что на самом деле люди, которые сейчас являются пенсионерами, в течение своей трудовой деятельности не смогли познать все, что бы им хотелось. Ну, это понятно, потому что работа отнимает огромное количество времени и энергии человека, и когда человек трудоспособен, все время он тратит на работу. И вот когда наконец наступает это благое время, пенсия, человек как раз и предпринимает какие-то определенные действия для того, чтобы то, что он не успел познать, на то, что его интересует, как-то тоже воплотить в жизнь, как-то реализовать свои планы, свои старые желания, которыми он жил все это время.
Вы сейчас, знаете, вот так говорите об этом, а я так вспоминаю свою мечту, думаю, ой, уйду на пенсию, сяду в кресло-качалку и буду читать, и то, чего мне вот не хватает, действительно. Ну, нас действительно объединяет одна проблема, мы, к сожалению, стареем, и вот средний возраст населения в большинстве субъектов Российской Федерации растет. Вот Иркутская область не только является исключением, а по демографической классификации относится к территории с особо старым населением. Вот что это значит? В Иркутской области проживает, данные на 2022 год, 2 356 542 человека. То есть по числу жителей Приангарье по-прежнему занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе. Ну и надо сказать, что среди вот этих людей из почти 2500 человек, ну я еще раз повторяю цифру, 2356 с небольшим тысяч человек, 730 000 это пенсионеры, то есть люди, как мы вот уже сказали, это категория 60+. И вот в Иркутске количество пенсионеров,
треть получается.
Да, вот при численности населения, а живет в Иркутске у нас 623 562 человека, составляет 180 833, то есть 29% от всего населения. Ну и вот что делать человеку на пенсии? Ну, понятно, моя мечта, это моя мечта. Но я так подумаю, ну хорошо, но покачаюсь я день-два в этом кресле-качалке, а дальше что? Ну, летом, да, у многих там дача, садовые участки, а зимой, Ну вот что может предложить людям вот этого красивого серебряного возраста, вот именно ваш отдел?
Помимо того, что я уже перечислила, что у нас есть клубы, сейчас у нас работает 3 клуба в данный момент, это люди, которые склонны к изобразительному искусству. Они рисуют, развиваются, ходят уже длительные годы к нам. В этом году мы организовали проект, который называется «Искусство жить». И как раз этот проект, целевой аудиторией этого проекта являются неработающие пенсионеры, как мы назвали, люди 50+. И в наше время актуальным является вопрос, что такое 50 лет? Это расцвет зрелости или это вторая молодость?
А 60 лет? Что такое?
И 60 лет то же самое. Вот 50-60 лет, если, допустим, в какие-нибудь 50-е годы 20 века, это были люди, которые уже устали от деятельности, которые стремились, ну, к какому-то отдыху. Ну, наверное, я так могу позволить себе поразмышлять, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Ну, то сейчас в наше время уж точно 60-летние люди – это молодые, энергичные люди, полные энергии, которые готовы и себя продолжать реализовывать, и что-то еще готовы дать обществу. Это очень важный такой момент. И вот, собственно, на этом вопросе, что это зрелость или вторая молодость, вот наш отдел начал как раз вот размышлять. На этом вопросе мы как бы так подзависли и начали мониторить ситуацию. И, в общем-то, мы выяснили, что... Вот именно сегодня стало возможным и даже необходимым с 50 лет или 60 лет даже готовиться к какому-то новому витку жизни. То есть это не угасание жизни ни в коем случае, как, может быть, кто-то считает из молодых, а это совершенно другой, новый, какой-то неизведанный этап жизни. Вот такой вывод мы сделали.
Ну вот я тоже хочу с вами здесь согласиться, ну и, может быть, даже немножко дополнить, потому что когда-то Лев Николаевич Толстой сказал: «Я никогда не думал, что старость так привлекательна». Но вот в нашей стране люди зрелого и пожилого возраста – это два поколения, которые остро ощутили и прочувствовали, вот до сих пор они это ощущают, последствия социально-экономических преобразований. Угу. Вот лихие 90-е, да, начало 2000-е, ну, почти 25% пенсионеров продолжают работать, потому что нужно поддержать себя, поддержать свои семьи, своих там детей, внуков. Я, конечно, убеждена, что у пожилых людей всегда должен быть выбор трудиться дальше, сменить род деятельности или все-таки отдыхать. Вот что происходит с человеком, когда он выходит на пенсию и завершает свою профессиональную деятельность? Ну, конечно, в первую очередь утрачивается профессиональная деятельность и, конечно, сужается круг общения. И вот это часто становится стрессом для многих. И может, к сожалению, появиться чувство одиночества, ненужности, несопричастности. И вот даже какой-то комплекс неполноценности, и вот часто люди по собственной воле изолируются от общества, рвут контакты, начинают часто болеть, злиться, обвинять себя и других, и в 65 лет вот некоторые начинающие пенсионеры кажутся уже отрехлевшими и немощными. Происходит какая-то деформация структуры личности. И это психологическое старение. Нередко мы сталкиваемся с пожилыми людьми, которые, ну, как мы знаем, да, вот недовольны всем буквально. Вот всех и все осуждают, замыкаются на своих болезнях, особенно если они одинокие. И вот, конечно, в первую очередь, одиночество, истощая душевные силы человека и лишает его здоровья. Тут, ну, однако, все действительно может быть по-другому. Главная проблема пожилых людей становится невостребованность, ненужность, потеря смысла жизни. И вот сохранить нормальное, полнокровное человеческое общение значит отодвинуть старость.
Да,
поэтому
верно.
Вот ваш проект, я так для себя сформулировала,
конечно,
это проект,
очень верно,
который,
да,
отодвигает старость.
Совершенно верно.
У молодости есть сила, но нет опыта, нет умения и мудрости, а они есть, конечно, у зрелых пожилых людей. Кстати, еще Цицерон говорил, что ничего так не следует остерегаться в старости, как лени и безделье. В пожилом возрасте, как и в любом другом, конечно же, необходима активная деятельность. Ну, вот такую активную деятельность для людей серебряного возраста и предлагает наш Иркутский художественный музей в лице Маргариты Геннадьевны Марцинечко. Ну, давайте мы все-таки с вами еще раз поговорим. Вот мне просто интересно, вообще, кто придумал-то этот проект? Вот, кто был застрельщиком этого проекта?
Поскольку я являюсь организатором различных мероприятий, то, конечно, проблему решения досуговой деятельности для пенсионеров, задачу поставила я для отдела, но решали мы, конечно, все вместе и придумывали проект все вместе.
А название кто придумал?
Весь наш отдел. Название, оно как бы родилось само из уже просмотренных, уже текущих проектов, которые проходят на площадках различных учреждений. Мы выявили, что вот именно название «Искусство жить», оно настолько емкое, что в нем может жить любая тема. Мне лично понравилось это название, потому что все-таки здесь первое слово «искусство»,
искусство,
мы же художественный музей, и это как-то логично для художественного музея. То есть «Искусство жить», в него, конечно, заложен смысл того, что не просто существовать, а как-то действовать, как-то особенным образом относиться к себе, к своей жизни, к жизни других людей. То есть вот такая вот проблематика была заложена в это название. И вообще, в принципе, как бы идеологией самого проекта является такое понимание, что такое качество жизни вообще. То есть «Искусство жить» — это проект, который ставит перед собой задачу раскрыть понятие качества жизни. А вот как раз согласно британо-американской универсальной энциклопедии, качество жизни – это степень, в которой человек здоров, чувствует себя комфортно и способен участвовать в жизненных событиях или наслаждаться ими. И как раз вот то, о чем мы говорили, Ирина Ивановна, вот это вот негативное отношение, может быть, к какой-то политике, да, или к политикам, к текущей ситуации. Всегда в любом социуме есть какие-то проблемы. Вот этот негатив, который постоянно культивируется или часто культивируется, особенно вот среди пенсионеров, это, конечно, не является конструктивным моментом, который улучшает качество жизни, а скорее наоборот. Это очень важный такой психологический фактор.
Ну вот мы с вами уже начали говорить о команде. Конечно, любой проект делает команда, но все-таки кто в вашей команде? И есть ли у вашего проекта партнеры? Ведь без них-то практически любой проект можно очень легко похоронить.
Конечно, я полностью с вами согласна. В команду нашего проекта входит 3 человека. Это Екатерина Позднякова, методист нашего отдела. Ну, задача Катиной является организовывать зал, прежде всего, потому что помещения у нас не очень большие, и мы в одних и тех же помещениях то рисуем, то занимаемся каким-то другим творчеством, то вот проводим лекции, то у нас идет работа с компьютерной графикой. И каждый раз нужно менять обстановку, и Катя полностью этим заведует, она создает такую ауру, какую-то атмосферу, расставляет ровненько стулья, чтобы сформировался зрительный зал, расставляет какие-то цветочки, какие-то натюрморты, то есть вот создает вот эту именно ауру. Это ее главная задача и роль в этом проекте. Вторым очень важным представителем нашей творческой команды является Антон Кокин и представляет пресс-службу музея. Задачей Антона является в начале каждого месяца выкладывать на сайт нашего музея информацию о том, какие лекции будут проходить в этом месяце и какие экскурсии будут проходить в этом месяце по всем отделам, в том числе нашим. Особенно важна помощь Антона в корректировке текста, объявлений. Он замечает невероятные вещи, которые иногда скрываются от моего взора. Это какие-то неправильные буковки, описки, ошибки. Это какие-то несоответствия в каких-то невероятных тонкостях. Вот Антон в полной мере владеет вот этим тонким вниманием и помогает нам просто не ошибаться, элементарно не делать ошибки орфографические. Ну и я, моей задачей является, собственно, организовывать мероприятия, искать участников проекта. Кто является партнерами нашего проекта? Прежде всего, это Иркутский областной художественный колледж имени Ивана Лавровича Копылова. Мы находим поддержку в лице преподавателей Вот к нам, допустим, приходил уже преподаватель Владимир Николаевич Бешнов, член Союза художников Российской Федерации, преподаватель специальных дисциплин. У него стаж уже более 39 лет, уже, наверное, 40 лет. Он является почетным профессором Монгольского государственного университета культуры и искусства, заслуженный путешественник России. И он как раз является человеком, который открыл наш проект. Он предоставил возможность насладиться красотами, которые снимал, фотографировал сам, и, собственно, своими произведениями. И его лекции называлась «Красота как великая движущая сила жизни». Вторым партнером нашего проекта является Иркутский национальный исследовательский технический университет. Мы являемся, как бы наш музей и наш как раз центр, мы являемся партнерами для какой-то лекции. Мы приглашаем от них лекторов, иногда мы сами участвуем. То есть у нас это такая вот взаимопомощь. И конкретно от нашего технического университета выступал Дмитрий Владимирович Дорохин, член Союза художников Российской Федерации, доцент и заведующий кафедрой монументальной декоративной живописи. Он говорил о том, что такое красота, словами Станислава Константиновича Рериха. И была огромная аудитория на его лекцию, и его лекции ждали. Следующим партнером нашего проекта является Центр Раджа-йоги Брахма Кумарис в лице директора Людмилы Георгиевны Хорошутиной. Людмила Георгиевна – одна из немногих лекторов, которая участвует в каждой теме, она принимает участие, потому что вот эта вот идеология, вообще учение Раджа-йоги определяет тематику в любой области, определяет не то, что тематику, определяет возможность действия в любом направлении жизни. То есть это такое очень широкое учение. И партнером нашего проекта является Иркутская епархия, которая предоставила нам, рекомендовала для лекции протоиерея Собора Богоявления Андрея Тарасова. Также в нашем проекте от Иркутского художественного музея участвует Марина Львовна Ткачева, это кандидат философских наук, доцент ВАК, редактор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева. Также Ольга Петровна Юрчук, заведующая галереей сибирского искусства, Анна Сергеевна Потапова, заведующая отделом зарубежного русского и современного искусства, и научный сотрудник музея, искусствовед и поэтесса Лидия Шаркунова.
Ну, то есть такая мощная, хорошая и, самое главное, стабильная команда, конечно, работает с вами. А, ну, вот вы знаете, все равно давайте вот у каждого проекта, поговорим об этом, у каждого проекта есть какая-то своя отправная точка, ну и есть точка, когда проект должен закончиться. Ну, хорошо, а что дальше? Ну, вот у нас сейчас лето, будет сентябрь, потом, значит, новый учебный год. Как дальше будет развиваться проект? Или все-таки точка будет поставлена?
Ну, во-первых, я бы назвала этот проект пилотным проектом, потому что как раз одним из ожидаемых результатов является финансирование этого проекта, так как проект участвует в конкурсе проектов «Фонд президентских грантов». Это первое и самое главное наше ожидание. Заявка была подана, и вот сейчас мы как раз ждем результатов. Ну и в процессе работы нашего проекта прежде всего выявляется заинтересованность аудитории отдельными темами, отдельными лекторами. И это даст возможность в дальнейшем на их как раз каких-то выявленных иерархиях, да, по ценности, выстраивать дальнейший план работы нашего отдела. Ну и самое главное, что проблемы, поднятые в проекте, ну, скорее всего, мне кажется, что расширят все-таки возможности самосовершенствования людей, которые к нам ходят. И еще я хочу сказать то, что наш проект, он не заканчивается в летнее время, он продолжает двигаться, и всего занимает 10 месяцев. То есть мы заканчиваем в декабре, подводим итоги, награждаем всех участников проекта, и именно тогда будет формироваться дальнейший план развития. Как этот проект будет изменяться в дальнейшем на основании как раз вот нашего мониторинга текущей нашей деятельности.
Ну, такой коварный вопрос. А вот каким бы востребован ни был любой проект, у него есть как успешные моменты, так и проблемные. А вот чего было больше в вашем проекте?
Конечно, проект, мне кажется, успешным. потому что очень много откликов мы фиксируем, у нас есть книга отзывов, уже очень много высказано нам прекрасных слов. Проблем как таковых нет, но есть такие моменты лично мои, которые я для себя заметила. Какие проблемы сначала опишу? Проблемы именно организаторов, людей, которые создают, придумывают темы. И когда тема придумывается, нужно, конечно, иметь более глубокое ее понимание. Я вот приведу такой пример, что изначально, может быть, как раз не было в каких-то из тем глубокого понимания, как эта тема будет раскрываться. Вот, например, мы обратились в епархию для того, чтобы нам выделили лектора по теме «Что такое Святой Дух?». Потому что у нас один из месяцев был посвящен, ну, проблеме развития духа человека. И ну, мы поняли, что, конечно, нам не обойтись без нашей епархии, и нам нужен какой-то лектор, который бы нам разъяснил вообще суть проблемы. И когда мы встретились с Андреем Тарасовым, это был Андрей Тарасов, он сказал, что неправильно поставлен вопрос. Вот не может быть такого, такой лекции о Духе Святом, потому что Дух Святой вообще Троица, а Дух Святой входит в Троицу. Это неразделимые моменты. Сын, Отец и Дух Святой – это одно целое, и что мы неправильно поступаем, выделяя Духа Святого как отдельно рассматриваемый, ну, такой вопрос. Вот это было для меня таким... Таким уроком. Хотя все равно Андрей не изменил тему, и все равно уже даже при аудитории он высказал то, что неправильно изначально был поставлен вопрос. Мы ему очень благодарны, и впредь мы будем, конечно, более чутко относиться к каким-то формулировке названия тем лекции. Ну и еще таким моментом является то, что мы придумали длительный проект, и, допустим, люди, пенсионеры, они все имеют дачи, и во время дачного сезона у нас половина аудитории уехала на дачу, предупредив нас, что они не смогут ходить. Проект, тем не менее, развивается. Вот такой еще момент, что, к сожалению, не все люди, которые изначально к нам пришли, смогли услышать все, что читали люди. Ведь у нас, помимо перечисленных людей, были еще, участвовали в качестве лекторов, допустим, иконописец и епархиальной иконописной мастерской, член Союза художников России Алешина Елена Анатольевна, искусствовед Александр Аркадьевич Вычугжанин. Он является основателем нашего буддийского центра в Иркутске. Он принял прибежище в 92 году. Прибежище – это формула клятвенного обета в буддизме, произносимая при посвящении монахами и монахинями, а также мирянами, желающими приобщиться к учению Будды. И в 96 году сам лама Оли Нидал рекомендовал Александру читать лекции по всей России. То есть вот такие у нас есть лекторы. И помимо того, что у нас в проекте участвуют и искусствоведы, и культурологи, и психологи, и вот, допустим, я перечисляла Марина Львовна Ткачева, философ с научным званием. И также у нас есть представители не только православной религии, есть еще и буддисты, и также, как я уже перечисляла, представители учения раджа-йога. То есть вот такой насыщенный проект, многоликий.
Вот, все-таки давайте вот еще раз как бы для себя уточним. У вас постоянная аудитория или каждый раз на какую-то лекцию приходят абсолютно новые посетители, которые ни разу до этого не было?
Очень интересный вопрос. Мы отслеживали это с коллегами, и длительное время аудитория менялась. То есть было очень много людей, и частично аудитория менялась. То есть люди приходили, уходили. И сейчас, вот в летний период, остались те, у кого нет дач, это первое. И второе, кто очень сильно заинтересовался вообще содержанием нашего проекта. Сейчас конкретно к нам входит неизменный костяк. Иногда приходят 2-3 человека новых, ну, это как бы уже по отношению к общему количеству, ну, не так много. Я думаю, с сентября у нас изменится аудитория снова.
Очень интересно, и я думаю, для того, чтобы все-таки включиться в этот проект, достаточно просто вот со скамеечки возле дома подняться.
Конечно, это
и прийти на улицу Свердлова, 16, в информационно-образовательный центр, где можно более подробно узнать и об этом проекте, и получить календарный план,
да,
где четко,
да,
все расписано, когда, в какое время, какая лекция, кто будет читать ее. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я очень рада, что сегодня вы с нами. Я очень рада тому, что все-таки вы выслушали нашу передачу до конца, наше предложение. И очень надеюсь на то, что с сентября, когда закончатся основные наши дачные работы, мы с вами непременно встретимся в рамках вот этого замечательного проекта «Искусство жить». Оказывается, жить — это тоже искусство, давайте об этом не забывать. Ну, а я от всей души хочу поблагодарить Маргариту Геннадьевну Марцинечко. Я еще раз с удовольствием хочу перечислить все ее регалии. Член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея имени Сукачева. И с ней мы говорили о новом для нашего художественного музея, да и, по-моему, вообще для нашего города Иркутска, проекте для людей серебряного прекрасного возраста «Искусство жить». Благодарим вас, Маргарита Геннадьевна. Я думаю, что в сентябре мы обязательно с вами встретимся.
Конечно,
для того, чтобы рассказать более подробно о календарном плане. Ага. Может, какие-то изменения придут или какие-то новые идеи у вас родятся. Ну, а наша передача, к сожалению, подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.